Человечество сейчас празднует Хэллоуин, да? Остальная часть церкви. Ну, это, конечно, шутка. Но слава Богу за то, что мы в правильном месте, правда? В правильное время. Сегодня здесь, в Доме Божьем. Будем слушать Слово и будем прославлять нашего Господа. Будем менять наши жизни. И сегодня мы будем продолжать тему, такие последние две темы, очень глубокие, и мы идем действительно с вами в глубину, потому что одну тему назад мы говорили о том, каким образом легально человек может ходить в духовный мир только через веру в Иисуса Христа. И сатана применяет, к сожалению, разные техники. Он использует наркотик, он использует различные манипуляции духовные, различные медитации, йогу, лжеучения, восточные религии и так далее. Но единый легальный вход в духовный мир – это есть только через веру в Иисуса Христа. Когда мы приходим к Богу, мы можем молиться во имя Иисуса Христа, мы можем общаться с Богом, и в духе могут быть изменения точно так же, как и в теле. Но сатана хитер, и он нам подстраивает разные ловушки, и очень многие люди этого мира уже в них находятся. В прошлый раз мы с вами говорили, об освобождении. Какие легальные права могут быть у сатаны на нашу жизнь? Через какие грехи? И две больших группы грехов, которые мы с вами объединили, это были грехи, которые пришли, конечно же, сначала через непрощение. Дьявол легально имеет права в нашей жизни оперировать. Вторая вещь – через оккультизм, когда человек был ввязан в оккультные вещи. Через, опять-таки, лжерелигии, всякое поклонение идолам. И через сексуальные грехи. Мы с вами говорили о том, что дьявол, он старается, ему очень важно через сексуальный грех просто наложить проклятие на твою жизнь и таким образом приготовить почву для постоянного присутствия бесов в твоей жизни. И мы с вами исповедовались, мы с вами совершали освобождение. То есть я вас учила, как совершать именно личное освобождение, не дожидаясь энкаунтера, не дожидаясь просто, когда это сделает за вас служитель, но ты должен сам брать метелку и просто выметать свой дом, правда? Поэтому сегодня мы также, я вам говорила, что мы будем говорить дальше, я говорила о том, что если церквя действительно будут наводить порядок в духе своих прихожан, не прихожан, а можно, наверное, точнее сказать, своих детей, верующих, да, братьев, сестер, то мы с вами будем конкретно наблюдать пробуждение в народе, пробуждение в церквях. И сегодня мы с вами будем говорить о проклятиях. Мы будем говорить о проклятиях. Что это такое? Как работает механизм проклятия? Через какие источники вообще проклятие может прийти в нашу жизнь? Мы будем говорить о наследственных проклятиях, которые, может быть, существуют в твоей жизни, но ты даже об этом не понимаешь. Но прослушав сегодняшнюю тему, просто по признакам, которые я вам буду говорить, ты поймешь, что это есть в твоей жизни. И мы с вами будем разбивать эти проклятия. Но сначала давайте мы сейчас склоним головы и просто сейчас помолимся. Во имя Иисуса Христа, Господь, спасибо Тебе за Твою жертву, Господь. Спасибо Тебе за Сына Твоего Иисуса Христа. Господи, я также благодарю Тебя за всех людей, которые сегодня просто пожертвовали своим временем, пожертвовали силой, Господь, своей. Кто-то хотел бы остаться дома отдохнуть, но они пришли в Твой дом, Господь. И я прошу сегодня, чтобы Ты достучался до каждого разума, до каждого сердца. Я беру сейчас власть над каждым демоном, над каждым духом в этом месте и приказываю сейчас быть связанным. Всякий дух усыпления, всякий дух, который будет порабощать волю и разум, всякий дух, который будет ослеплять разум и не давать сейчас принимать это слово, я связываю тебя сейчас во имя Иисуса Христа. Я связываю всякий дух, который будет удерживать людей от слышания слова Бога живого. И я сейчас провозглашаю, Господь, присутствие Твое. Я прошу, чтобы Ты высвободил ангелов своих, чтобы они охраняли наших детей, охраняли наших членов семьи, которые остались дома, чтобы они охраняли сейчас нас. И чтобы, Господь, сейчас была Твоя защита и охрана на нас. Господь, я прошу Тебя сейчас, накорми, Господь, нас Своим Словом Божие. Измени наши жизни во имя Иисуса Христа. Аминь. Говоря о проклятиях, следует задать вопрос, почему даже в среде христиан христиане совершенно разные. Совершенно разно у них по-разному протекает их жизнь. У кого-то человек приходит к Богу, и у него, наоборот, все начинает крушиться в его жизни. У него начинает все разрушаться. Одни растут, наоборот, какое-то время они идут к Богу, а потом резко у них начинается спад и духовное охлаждение. Мы с вами об этом уже немножко говорили. Мы говорили о том, что это может происходить потому, что человек не разделался с какими-то грехами, и эти корни, они продолжают быть в его жизни, да, и бесы имеют легальное право. Точно так, похоже, работает механизм и проклятие также. И следует сказать, что если в ваших семьях вы наблюдаете какие-то вещи, может быть, из ряда вон выходящие, иногда можно увидеть, что даже в семьях христиан могут случаться случаи внезапной смерти, смерти в молодом возрасте, могут случаться просто случаи самоубийства, да, разводы. Мы знаем, что сейчас рейтинг разводов, он такой же, как и в мире, в христианской среде. Точно так же почему-то некоторые просто христианские семьи находятся в постоянной нищете, в борьбе просто за каждую копейку. И вот эти проблемы, они действительно, они доминируют в церквях почему-то. И люди не понимают, почему вообще это происходит, как с этим бороться. Если в церкви не проповедуется это слово, то так в церкви и происходят вот эти вот вещи, потом происходят просто расколы, потому что люди не идут в глубину, не разбираются действительно со своим наследием, не хотят просто заглянуть внутрь этой проблемы. И вы знаете, действительно, неразрушенное проклятие, оно может быть очень тяжелой проблемой и может наблюдаться в жизни нескольких поколений. Что же такое проклятие? Вообще определение словаря, да? Проклятие – это кто-то или что-либо, причиняющий горе, мучение, зло. Также второе определение проклятия – это молитва, заклинание для нанесения вреда, травмы кому-то, зло или невезение, которое приходит в ответ на призвание. То есть из этого можно сделать вывод, что проклятие всегда приносит зло. Зло или несчастье, в меньшей мере, в большей мере, в средней мере, оно может просто быть, казалось бы, не очень замеченным, но человек как будто постоянно за что-то запинается, как будто у него действительно, знаете, как говорят, no luck in his life, то есть нету никакой действительно удачи, нету счастья, нету радости. В чем заключается вообще анатомия проклятия? Знаете, проклятие – это как заряженный пистолет, когда ты... Просто, когда ты хочешь выстрелить, выстрел производится не сразу. Я не слишком знакома с оружием, но мужчины, наверное, кто знает, как работает оружие. Сначала нужно оттянуть затвор, да, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть сначала или взводится курок, или что-то происходит, сначала этот механизм, он вводится в действие. Точно так проклятие, оно срабатывает не сразу, но на основании легальной почвы какого-то греха просто идет открытие затвора. И когда уже выпускается пуля, то выпускается не только проклятие, но с этой пули выпускаются ответственные за проклятие демоны, бесы, которые это проклятие поддерживают в жизни человека. Можно сказать, они его охраняют, его присутствие в жизни вот этого человека. То есть проклятие приходит не само по себе, но проклятие выстреливает вот этой пулей, выстреливает этим оружием, присутствием демонов. Проклятия, они могут поражать как глобальные территории, да, точно так же проклятия могут поражать семьи, роды и индивидуально одного человека, да. И мы знаем, что даже катаклизмы, разрушения, болезни, какие-то экономические падения, неплодородная почва может быть вызвана именно проклятием. Что интересно, что многие поселки, да, которые заселяются, например, мусульманами, они почему-то через некоторое время перестают плодоносить. И мы знаем такой эксперимент, который проводился одним человеком, не помню в какой стране, но он купил землю, которая была совершенно там выжжена, ничего на ней не росло, и было какое-то проклятие наложено на эту землю. И он стал просто на Слове Божьем, он разрушил это проклятие, он обмолил эту землю. И когда действительно земля, которая не была плодородной очень много лет, эта земля стала приносить просто несколько урожаев в год. То есть через разрушение проклятия может исцеляться не только тело, не только организм, не только отношения, но даже природа может исцеляться, конкретно природа. Поэтому мы должны понять, что с проклятием посылаются демоны, да? И иногда Бог действует так, что Он приводит людей в нашу жизнь, которые конкретно служат сатане, и которые действительно потом начинают оперировать в нашей жизни. Мы не понимаем, откуда идет проклятие, но этот человек, он посылает проклятие в нашу жизнь. Каковы источники или корни проклятия? Я вам раздала сегодня листочки. Пожалуйста, не будьте просто такими ленивыми слушателями сегодня, но когда я буду говорить об источниках проклятия, когда я буду говорить, откуда, из каких вещей приходит проклятие, делайте на этом листике себе пометки и разделите его просто пополам. Одну информацию – это то, что я буду говорить, второе – то, что касается тебя, подчеркивай это, окей? Если ты чувствуешь, что это касается тебя, подчеркивай. Источники проклятия. Значит, источники, если как бы в глобальном, в общем смысле, можно сказать, что источники проклятия, проклятия бывают наследственные. То есть ты ни в чем не виноват, совершенно, ты вроде ничего как бы не делал, но через твоих предков, через грехи их, твоих праотцов, через какие-то посвящения, через какие-то вещи, которые они делали, и ты совершенно не знаешь, проклятие выстреливает на тебе. Окей? То есть, сказано в Писании следующим образом. «Благословляющих меня благословлю до тысячи родов, а проклинающих меня прокляну», сам Бог говорит, «до третьего-четвертого рода». К сожалению, мы с вами очень мало знаем наше семейное дерево. Кто из вас может сказать, что было 3-4 рода назад в его семье? Я думаю, очень мало людей. Но происходит именно так, и нам с вами придется копаться в этих вещах. У кого живы бабушки и дедушки, вы можете просто с ними поговорить и спросить, какие самые такие вещи из ряда вон выходящие были сделаны в их жизни, какие-то или трагедии, или что-то произошло, чтобы вам можно было проследить эту линию, да, каких-то трагических событий или несчастий, которые были в вашей семье. И поэтому наследственность, мы о ней говорить будем больше, чем все остальные источники, потому что это здоровенное поле деятельности такое для сатаны, на котором он конкретно просто поражает, и нанеся ущерб одному человеку, это проклятие распространяется как минимум до четвертого рода. Значит, наследственность, второе, причастность к нечистым заклятым вещам. Когда мы в свой дом носим вещи, которые просто нечистые, которые, может быть, были посвящены какой-то оккультной практике, каким-то богам, идолам, и мы об этом не знаем, и эта вещь, она становится заклятой, и мы с вами читали интересный момент в прошлом воскресенье, да, о том, что Ахан, из-за того, что он взял заклятое, то, что было посвящено, значит, демонам, посвящено идолам, то, что Бог запретил брать, Ахан взял, и была поражена вся израильская армия, да, и люди невинные просто погибли, пострадали. Значит, о заклятых вещах мы будем говорить, следование суевериям, следующее, нарушение территориальных прав. Это о том, когда мы входим на территорию, конкретно посвященную сатане, и мы не имеем достаточно силы, достаточно веры, чтобы противостоять тем властям, тем князьям, которые контролируют эту территорию. И мы получаем конкретно удар, мы получаем конкретно просто поражение в свою жизнь. Также через совершение различных ритуалов, то есть на нас может быть сделана, как говорят, порча, там, сглаз или что-то такое. То есть на нашу жизнь были совершены какие-то вещи, да. И следующее – это различные ситуации, поступки, которые, в принципе, могут быть совершенно разными. То есть это через нарушение обещаний, которые мы дали Богу, через какие-то ситуации, когда мы просто по глупости, по незнанию влипали, и проклятие, которое действует там, оно переключалось на нас, я об этом тоже поговорю. Существует одна проблема в христианском мире, потому что христиане, то, что касается проклятия, они очень часто заявляют такую вещь, что Иисус понес наши немощи, болезни и проклятия на кресте. Давайте мы, пожалуйста, откроем Галатам 3, 11-14. Сегодня мы говорим о проклятии. Галатам 3, 11-14. Значит, в Новом Завете не так много информации встречается о проклятии, но существует следующее высказывание, и давайте мы сейчас в контекст именно этих строк мы немножечко так вдумаемся. «А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет, а закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет им. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою». Получается, Христос стал клятвою, проклятием за нас, за наши грехи, да? И сказано, что же здесь произошло? То есть Иисус, Он вот эту клятву закона, да, проклятие закона, Он взял на Себя. Что же Он сделал? Если спросить любого человека на улице, да, человека неверующего, после своей смерти, как ты думаешь, куда ты пойдешь? Как правило, большинство людей, судя себя как бы не так строго, все скажут: конечно, в рай пойду, потому что я сделал больше хороших поступков, чем плохих. Но на самом деле судить-то нас как раз будет Господь, и у Господа свои стандарты. И изначально Он дал закон Моисея людям через вот эти вот заповеди, да, для того, чтобы соблюдали люди их, и чтобы они действительно, чтобы общаться с Богом, попасть к Богу, чтобы они имели эту возможность через не нарушение, а соблюдение заповедей, эту возможность иметь. Но реально люди не могли этого сделать. Единый, кто исполнил, наверное, заповеди от самого рождения и до смерти, это Иисус Христос. То есть это очень тяжело. Только Он на 100% соблюл закон. Невыполнение вот этого закона проклинало нас на вечную смерть, проклинало нас на ад. Поэтому что здесь сказано? Что Иисус стал клятвой закона. Он взял это проклятие закона на Себя, чтобы мы с вами не пошли в ад, но Он взял проклятие закона. Вот в каком контексте говорится здесь. Не о том, что Иисус взял все наши проклятия, да? Но Иисус взял проклятие закона. А что же происходит с проклятием? Проклятие имеет под собой почву. И если эту почву, точно так, когда мы с вами говорили, как выгнать демонов, бесов из нашей жизни, если очистить исповеданием легальную почву, да, legal rights, legal ground, которую имеют эти бесы в нашей жизни, тогда мы можем их запросто выгнать. Точно так же и проклятие. Если мы исповедуемся, да, если мы исповедуем наши грехи, то Господь, будучи верен и праведный, Он очистит все прегрешения наши. Точно так же в проклятии. Поэтому здесь не сказано, что Иисус забрал все наши проклятия. Но проклятие перестает иметь силу и действие тогда, когда мы исповедуем грехи наши, грехи наших предков. То есть мы конкретно аннулируем вот эту легальную почву для проклятия. И поэтому нужно правильно понимать, что действительно проклятие в жизни христиан может работать. Может работать, если ты с ним не разберешься. И Господь говорит следующие вещи. Второзаконие 30, 15, 16. Каким же образом мы можем заработать проклятие и благословение? Посмотрите. 30, 15, 16. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего, ходить по всем путям Его и исполнять заповеди Его и постановления Его и законы Его, то будешь жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею». Значит, можно сделать такой вывод. Все очень просто. Ходи перед Богом и исполняй Его законы, и ты не будешь осужден, ты не будешь осужден под проклятие. Получается, что проклятие может быть наложено самим Господом за то, что ты хулил Его имя, за то, что ты не соблюдал Его заповеди, за то, что, может быть, предки твои хулили имя Бога, и ты несешь это проклятие. Ты несешь легальную почву для присутствия демонов, которые были выстрелены в тебя и которые имеют место в твоей жизни. Значит, получается так, Моисей говорит, Господь говорит через Моисея: – слушай, если ты меня будешь слушать, если ты послушаешь Бога, если ты будешь хранить мои заповеди, жить без греха, то я благословлю тебя, Господь говорит. Все очень просто. Вспомните наше коммунистическое детство. Насколько нас мамы с папами учили почитать Бога, насколько мы с вами знали Слово Божье, насколько мы знали заповеди, эта страница полностью вырвана из нашей жизни. Дьявол постарался, он принес все, что угодно. Коммунизм – неплохая вещь, но полностью вырван Господь из всех этих теорий. И поэтому нас с вами никто не учил. И здесь сказано, если ты будешь хранить, если ты передашь это детям своим, то ты будешь благословлен. Наследственное проклятие как раз работает таким образом. И одна из вещей, что если мы с вами не почитали Бога в нашей жизни, если нас не учили родители, это, конечно же, не наша проблема, да? Это не наша вина в этом, и не вина наших родителей, что они выросли в таком обществе, но если не учим детей о Боге, рано или поздно придет проклятие. Если не учим детей почитать Бога, рано или поздно мы от Бога отвернемся, и придет проклятие в нашу жизнь. Второзаконие, 30 глава, 19 стих. Наследственное проклятие. Почему передается все как бы по наследству? 30:19. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Потомство твое. Это духовные законы. У Бога есть духовные законы. Как есть закон притяжения и тяготения. Если я возьму этот стакан и брошу, конечно же, он упадет, потому что это физический закон. Есть духовный закон, который работает на наше потомство. И очень часто люди говорят, посмотри, мафиози, да, живет, радуется, да, вообще берет по полной программе от жизни и ничего. И что, Бог не видит его? Бог видит. И этот человек говорит, а я пришел к Богу, у меня неприятности и несчастье, да? Так я хочу сказать вам одну вещь. Этот мафиози, он будет пожинать в своих детях. А ты, может быть, пожинаешь, потому что твои мама и папа сделали какие-то вещи, или прабабушка, или прадедушка. Поэтому на тебе выстреливает, но ты имеешь власть и силу это остановить, чтобы оно не стреляло дальше в твоих детях. Поэтому мафиози придет время через его детей и внуков. У тебя пришло время сейчас, но ты сегодня в правильном месте, чтобы разобраться с этими ситуациями. Аминь. Поэтому у Господа свой закон. И духовные законы есть очень разные. Мы знаем, это закон о крови, о кровных заветах и так далее. Есть закон о потомстве. Бог и дьявол знают об этом, и они оперируют просто конкретно через семейную линию. То есть, как Господь говорит, что до тысячи поколений я благословлю, если ты будешь благословлять мое имя, и прокляну до четвертого рода. И сатана знает об этом, да? Второзаконие 4:9. Опять-таки, смотрите, что Господь говорил израильтянам, чему Он учил именно то, что касается воспитания подрастающего поколения. Он говорил, что нужно учить самого просто рождения. Каким образом? Чтобы это было визуал. Дайте, тетя Маша, водички, пожалуйста. Чтобы было... Это я не к тому, тетя Маша, чтобы вас там упрекнуть. Ну, просто, ну, мало ли. Просто, чтобы это было визуально, на глазах у всех деток, дома, да? Посмотрите, что сказано. Посмотрите, почитайте. «Только берегитесь и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей. И поведай о них сынам твоим, сынам сынов твоих, и о том дне, когда ты стоял пред Господом Богом твоим при Хориве, и когда сказал Господь мне, собери ко мне народ, я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле, и научат сыновей своих, и научат сыновей своих». Вау! Господь говорил, чтобы ты не только помнил те дни, когда я вывел тебя, да, когда я просто конкретно стоял перед тобой, но чтобы ты учил об этом детей своих. То есть, чтобы мы научились бояться Бога и научили наших детей и внуков, да. И смотрите, если я слушаюсь Бога, все очень просто. Хорошие вещи происходят в моей жизни. Когда я не послушен, проклятия приходят на мою жизнь и жизнь моих потомков. И вы знаете, здесь сказано «научи сыновей своих». Это даже не option, это не выбор, это как повеление. Второе, Второзаконие 6:7-9. и внушай детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась и вставая, навяжи их знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего, и на воротах твоих». То есть Бог говорит о том, чтобы заповеди Его были написаны, вложены в рукава, чтобы были написаны на косяках дверей. Мы с вами, что мы можем вспомнить? Мы на косяках дверей рост наш отмечали, да, деток, как правило. Кто у нас вообще учил о заповедях Божьих, да? Кто нам рассказывал о законе Божьем? Этого ничего не было в нашем с вами детстве. То есть это уже действительно проклятие того, что нас не учили о Боге, да? И наших родителей не учили, и мы были отвращены от Слова Божьего. Еще одно проклятие, не зная об этом, мы никогда не давали Богу десятины. Мы никогда не почитали Его ни деньгами, ни словами, ни жизнью, ничем, да? И это действительно проклятие, которое было наложено практически на всю страну. Поэтому, как жили наши родители, как жили наши праотцы, наши предки, это очень важно знать, какие вещи были совершены. Я сейчас хочу просто сделать небольшой эксперимент. Вы знаете, дьяволу очень выгодно сейчас просто вот это, знаете, поколение от поколения полностью отделить. Уже нету таких общений тесных, семейных обедов, когда собираются бабушки, дедушки, все разъединены в разных городах, а даже если в одном городе, нету такого тесной семейственности, знаете. И дьяволу очень важно разрушить институт семьи, институт наследия, когда бабушка могла обнять внука, рассказать ему о Боге. Да, есть такие случаи, когда мама вложила это, папа там, даже под страхом того, что были преследования, они вкладывали это в сердца детей. Но дьяволу выгодно вот это родство и семейственность полностью разрушить. Встаньте сейчас, пожалуйста, те люди, которые знают полностью, что происходило в жизни их родителей, могут рассказать. Встаньте, можете, просто мы посмотрим количественно. Все ли вы знаете, как жили ваши родители? Хорошо. Встаньте тогда, садитесь. Все знают или все сидят просто? Так чего вы не встаете? Родители, мамы и папы, все знают? Тогда встаньте, я хочу посмотреть. Или вы все с детского дома, ну что вы стесняетесь? Все знают, как жили родители практически, да? То есть знаете семью. Хорошо, сядьте. А теперь встаньте к те, кто знают, как жили их бабушки и дедушки. Вот 100% можете рассказать жизнь. Все уже, смотрите. То есть, если сказано, что нам нужно исследовать до 4-го рода, это нереально практически, да? Мы почти не знаем, как жили наши бабушки и дедушки, не говоря уже про бабушки и про дедушки. Но там может быть столько вещей, которые имеют корни и которые выстреливают на нас, на наших детях, что если бы мы могли, знаете, назад в будущее сходить и увидеть это, мы бы могли ужаснуться. Поэтому посмотрите, насколько действительно дьявол эти вещи, он знает, и все, институт семьи разрушается практически, да, вот в Америке, например. Поэтому нам с вами нужно знать, что происходило. Но если это нереально, если уже многие бабушки, дедушки умерли, то мы с вами сегодня в конце служения, мы все равно будем исповедоваться за их грехи. И по течению всей проповеди вы будете наблюдать. Может быть, что-то будет просто приходить вам на память. Поэтому сатана радуется, когда разрушаются семьи. И вы знаете, часто в семьях алкоголиков дети хотя и видят, что их родители, например, пили. Они говорят, мы никогда не будем пить. Но все равно потом происходит, как ни странно, что дети их становятся тоже алкоголиками. Не все, но начинают пить. Потом внуки их точно так же, этих пьющих родителей. Или если в семье совершается насилие какое-то, да, там папа бьет маму, и дети это наблюдают, дети этого боятся. Но потом то же самое обращение приносится опять в семью. Почему? Потому что это сильнее их, запущен механизм, выстрелилось это просто, понимаете? Поэтому дети, если они не раскаются за свои грехи, за грехи своих родителей, то это проклятие будет работать и на внуках, и на правнуках, и так далее. Поэтому очень многие вещи, развод, если в ваших семьях наблюдались разводы, если в вашей семье лично, в семьях ваших родителей ваших прародителей были разводы, может быть, ваши дяди, тети, там, я не знаю, ваши казин, там, ну, двоюродные. Если это есть и повторяется, пишите развод, да, пишите алкоголь, пишите также насилие, если было действительно проклятие просто гневливости, злости, гордости такое, знаете, если человек очень жесткий сам по себе, пишите эти вещи, вы будете каяться, пусть даже за тех, кто уже умер, но вы за них будете приносить покаяние перед Богом. Может быть, они не виноваты, их никто не учил. Такой образ жизни был нормальный, когда в деревне муж бьет жену, да? И поэтому мы сегодня будем каяться за это тоже. То есть проклятия идут через семейную линию. Дальше я хочу сказать, проклятие нищеты и лени. Вы знаете, очень часто это проклятие, оно действительно, мы должны понять одну вещь такую. Господь сказал, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Что происходит сейчас в Америке? Мы можем видеть, что работ нет, да, безработица, экономика в дауне. И мы с вами видим, что очень-очень большая сейчас нужда в велфере. Но вы знаете, что в Америке на самом деле уже 6 поколений, которые сидят на велфере. То есть 6 поколений назад эта программа была принята в американском государстве. И что мы сейчас наблюдаем? Что есть люди, которые вообще работать не хотят. И эта лень настолько их поглотила, что поколение за поколением сидит на велфере. Бабушки, мамы, папы, дети, внуки и так далее. Люди не хотят работать совершенно, да? И это, вы знаете, одно из проклятий, которое разрушило Рим. Вы знаете, что было? Вы будете смеяться. Тогда, когда в Риме было введено пособие, дотация, когда было введено конкретно вот помощь людям. И это было одной из причин разрушения Рима. В Америке точно так же, насколько просто нуждающихся людей сейчас много, но ведь так же было не всегда. И что можно наблюдать, что в тех районах и в тех городах, где очень много людей, которые сидят на велфере, там высокая преступность, потому что людям нечем заняться, и там очень большое число просто людей, которые сидят на наркотиках. И вы знаете, как ни странно, но в Писании сказано, что государство не должно заботиться о нищих. Вы знаете, кто о нищих должен заботиться и вдовах? Церковь. Но так как государство неправильно взяло вот этот вот груз, да, и казалось бы, что это хорошая отличительная черта государства, что оно заботится о нищих, то их столько расплодилось, как бы бездельников и лентяев, что просто эти люди, они уже, знаете, большую статью расходов взяли, и они поглотили очень-очень много из бюджета. То есть люди реально молодые, я когда работала medical assistant, я видела, здоровенные хлопцы, парни приходили, они все на фудстемпах, на медикете, они получают помощь от государства, я говорю, почему ты не работаешь? Он говорит, мне и так хорошо, понимаете? И это то же самое проклятие. Проклятие переходит из поколения в поколение, когда человек, конкретно он ленится. В Писании сказано, вдовиц почитай, да? Иисус говорил, нищих всегда имеете с собой, нищих помогайте им, да? Но именно люди, которые просто пренебрегают вот этими вещами, что человек должен работать, чтобы зарабатывать себе на хлеб. Пусть это маленькая работа, но сказано, что человек верный в малом, Господь его благословит потом дальше. И здесь проклятие, оно, знаете, вместе с ленью и с бунтом касается отношения к работе и служению. Недаром очень часто говорят, что когда ты ставишь кого-то на служение, спроси, как он работал на предыдущей работе. Так я вам хочу сказать и задать вопросы. Опаздываете ли вы на свою работу? Приходите ли вы позже и уходите ли вы раньше? Да? Обманывали ли вы своего хозяина? Часто ли вы прыгали с работы на работу? Были ли вы постоянно недовольны своей зарплатой и проклинали ли вы хозяина, своего работодателя? Сколько из вас, честно, поднимите руку, благословляют работодатели? Поднимите руку. О, хорошо, ну половина. Благословляете ли вы своих работодателей? Молодцы, если благословляете, очень хорошо. Ждите повышения. Но ни в коем случае не проклинайте. Господь сказал, будьте верны в малом, поставлю вас над многим. И вы знаете, опять-таки, это касается и служения. если мы делаем небрежно наше служение, если мы не используем те возможности, когда Господь нам дает кому-то засвидетельствовать, если у тебя дар слова, и ты молчишь, как рыба, и ты знаешь, что мне надо сказать этому человеку о Боге, а я молчу, то ты таким образом, ты ленишься. Ты конкретно идешь против Бога, и тебе нужно просто отречься от этого греха, от того, что ты так пренебрежительно относился к делу Божьему. Точно так же пренебрежительно относишься к работе, это проклятие, тебе нужно его разрушить в своей жизни. Почитайте властей, которые стоят над вами. Почитайте тех, кто стоит над вами и в духовном мире, и в мире работы, бизнеса, и в мире семейных отношений. Сказано, рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Господа. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека. Может быть, твоя работа совсем тебе не нравится, может быть, она совершенно противна, да, тебе, но делай это как для Господа. Делай это не потому, что ты угождаешь человеку, но как для Господа. Если вот эти вещи есть в твоей жизни, просто ленность вот эта вот. Если есть бунт против стоящих властей, пиши их, будешь отрекаться в конце проповеди. Окей? Смотрите, Экклезиаст говорит, от ленности обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то протечет дом. То есть, как я сказала, ленность, она приходит конкретно к запустению. Ленность в Божьем Царстве недопустима, недопустима. Если у тебя есть талант какой-то, если у тебя есть дар, да даже если нет, но ты понимаешь, что я мог это сделать, но поленился, мы должны разбить это проклятие лени и отсутствие вот этой самодисциплины. Дальше, наследственное проклятие ненависти. Вы знаете, есть такие семьи, в которых просто ненависть, она переходит из поколения в поколение. Ненависть к чему-то, какой-то нации, какой-то деноминации, пренебрежение, мы будем говорить о евреях, значит, просто какое-то, знаете, пренебрежительное отношение, там, я там выше, кто-то ниже, пренебрежение к другой расе, к другому цвету кожи, там, к цыганам, их не любили постоянно, то есть каким-то к восточным просто нациям, этого не должно быть в нашей жизни. Ненависть, которая может идти, вот просто там в роду знают, что это вот там женщина, и все ее ненавидят, да, все ее просто, ну, на дух не переносят. Я вам хочу сказать, что ненависть, она возгревается, и она передается от тебя твоим детям. Вы знаете, в 90-х годах в Руанде было восстание, в Африке вообще было очень много межплеменных войн. И эти восстания, они не то что восстание, а вот война конкретно между одним племенем и между другим племенем. Что интересно, одно племя, например, поклонялось одному идолу, другое племя поклонялось другому идолу. И вот они враждовали до такой степени, что они вырезали полностью семьи. Также была эта вражда, она настолько сильно в них была, что когда люди даже пришли к Иисусу Христу, христиане, уже даже образованные люди, 90-е года, 95-й год, это люди, которые уже жили с телевизорами, с машинами, которые имели образование колледжа уже, и просто настолько вырезались, шли племя на племя, ничего этих людей не останавливало. И эти люди, когда уже полностью их деревни там были разрушены, и поселения, они жили в городах беженцев, в палатках в этих, и у них говорили, что если вам сейчас дадут шанс вернуться, как бы, вы можете простить, вы вернетесь опять на эту землю оккупированную, вы сможете простить ваших врагов? Нет, они говорили, мы будем мстить им, пока мы конкретно просто не вырежем их всех. То есть злость сильнее людей, наследственная вот эта ненависть, она сильнее людей. Причем я вам говорю, что там были не то что племенные войны, а там шли с автоматами, с пистолетами, то есть люди уже цивилизованные, не те, которые с пальм слезли, но люди, которые конкретно ненавидели друг друга, которые уже современного общества, знаете, которые имели какое-то образование, но дух вражды, он был очень-очень сильным. И вы знаете, этот дух вражды, вот просто даже между, как бы между черными, да, между черной расой, он был завезен, и мы знаем, в Америку, и мы знаем, что между, просто в больших городах, большие сети, Нью-Йорк, Чикаго, там очень много банд именно, которые враждуют между собой, и источники этого завезены с африканского континента. Вот эта ненависть даже друг к другу, между своими, да. То есть, Они будут идти так друг на друга, пока не будет разрушено вот это проклятие, проклятие праотцов. Но, знаете, хорошая новость в том, что Бог дает решение вот этой проблемы. Когда мы исповедуем грехи наших праотцов, как я вам говорила, прародителей, то мы останавливаем проклятие. Если мы будем читать Неемию, глава в Библии, книга о том, как израильский народ, он вышел из ассирийского пленения, и они вышли, они еще продолжали оставаться в грехах, они там полностью, у них браки поперемешались с язычниками, смешанные семьи. И вы знаете, что произошло? Я не знаю, какая это глава, не имея. В 24-й день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих. То есть Бог сказал, что если вы покаетесь за все ваши беззакония, которые вы творили в этой языческой земле, за то, что вы привезли все это сюда с собой, и отделила семя Израилева от всех инородных, вы знаете, что даже были расторгнуты семьи с язычниками, вот с этими, с ассирийцами, они отделились и встали, и исповедовались во грехах своих и преступлениях отцов своих, и стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа Бога своего, и четверть исповедовалась и поклонилась Господу Богу своему. Получается, что исповедание грехов, оно останавливает все проклятия. Мы знаем, что Господь потом полностью вернулся к ним, презрел, они восстановили стены Иерусалима, и пошла жизнь дальше своим чередом. Следующее, наследственные болезни. Наследственные болезни, если вы прослеживаете болезни, не все болезни передались по наследству, но есть такие болезни, которые через проклятие, они просто пришли в вашу жизнь. Есть болезни, которые повторяются от мамы, от папы, бабушек, дедушек. Если вы прослеживаете, это болезни, я знаю, там глаз, там давление, что-нибудь действительно, артрит, эти вещи, рак. Да, про рак мы сейчас будем говорить. Если эти вещи вы прослеживаете несколько поколений подряд, то вы должны исповедовать грехи, просто те грехи, которые были совершены вашими родителями, которые явно известны вам или, может быть, неизвестны, попросить за них прощения. Я хочу сказать, исцеление получается иногда, не всегда, как я сказала, болезни приходят через проклятие, но... Хочу вам рассказать такой случай. Одна женщина, она принадлежала одной из таких, ну, очень известных, даже, по-моему, может быть, королевских семей в Европе. Анна ее звали. Эта женщина, она имела в своем роду несколько поколений людей, которые имели рак. Рак поджелудочной железы. Рак поджелудочной железы вообще он не передается из поколения в поколение, и это как бы само по себе странно. И действительно, это было проклятием. Эта женщина хранила дома семейные реликвии, которые ей передала ее мама. И в частности, в этих семейных реликвиях был сертификат о гражданстве, который был присвоен одному из ее предков, который пересек территорию Америки, еще вот первые пилигримы и так далее. И мать сказала, что этот сертификат ценнее всех этих украшений, вас и так далее. Береги его просто как зеницу ока. Она говорит: «Мама, почему?» Она говорит: «Потому что с этими реликвиями ты будешь иметь силу». И она как бы не вдавалась в подробности, но когда эта женщина Анна стала христианкой, и как это ни странно, она заболела раком поджелудочной железы. И она была просто в шоке и в ужасе, потому что, как и, знаете, неправильно трактуют во многих церквях, ты пришел к Богу, все твои проклятия остановились сами собой, ты покаялся, все, ты принял Иисуса, все нормально. Она заболевает раком поджелудочной железы. И она обращается к служителям, она рассказала про вот эти реликвии. И просто они разбили власть проклятия просто над каждой этой вещью, сожгли это все. И с этим сертификатом, сертификат, оказывается, просто Дух Святой открыл, что с этим сертификатом гражданства Америки все легальные проклятия и бесы, которые были на ее семье, они имеют легальный доступ в Америку. То есть все эти бесы, сильнейшие демоны власти, которые были закреплены за этой семьей, за этим родом, они брали, как бы, у них было такое дерево семейное, оно брало свои корни с 15 века, очень древняя фамилия. Они могли легально перемещаться в Америку и следовать за этим человеком там, где он будет жить. И когда они все это сожгли, просто все это разбили, потом муж, то есть что нужно сделать, когда такие вещи какие-то есть, происходят, и ты наблюдаешь семейную преемственность какой-то болезни, это может быть в результате проклятия. Нужно разбираться конкретно с сатаной, нужно разбираться с этими грехами, нужно, первое, исповедать эти грехи, второе, простить, просто простить те грехи. Пишите, если у кого-то есть болезни, наблюдается. Может, пишите просто пунктами. Исповедать грехи. Исповедать грехи. Просить простить те грехи, о которых ты не знаешь, твои или из твоей семьи. Окей? Отделить себя от грехов своих предков через кровь Иисуса Христа. Удалить проклятие, если это проклятие от Бога. Проклятие может быть от дьявола, проклятие может быть от Бога. Потом сказать, просто сказать, приказать этому раку быть разрушенным во имя Иисуса Христа. И после этого, когда они все это сделали, возьми кого-то в молитву, или служителя, или близкого человека, помажь это больное место елеем конкретно, приказать, если это опухоль, если это воспаление, если это что-то такое, уйти во имя Иисуса Христа. Всех бесов, которые пришли с этим проклятием, просто ты изгоняешь. И говорить, чтобы Господь исцелил тебя полностью, исцелил все твои раны, которые были в результате этого проклятия. И вы знаете, у этой женщины произошло так, что ее положили, и это была уже как бы, ну, большая опухоль, ее положили на операцию. На следующий день, после того, как она вот с мужем помолилась, помазала елеем это место, да, и когда ее просто, ну, стали исследовать на УЗИ, они не нашли вообще опухоли. То есть вот это реально конкретный случай тогда, когда болезнь была принесена в результате проклятия. Что следует сказать вот именно о всех этих наследственных проклятиях, духах, которые прикреплены к этому? Оно все легально переезжает вместе с тобой, куда бы ты ни уехал. И если оно было в твоей жизни, ты приехал в Америку, ты все это привез сюда. Я хочу сказать, что если бы в церквях конкретно проповедовалась эта тема, если бы люди вот так очищали свои жизни, как мы это будем делать сегодня, представьте, насколько Америка интернациональная страна. Здесь кого только нет, и мусульмане, и индусы, и с каких только земель сюда люди не приезжают. Представьте, сколько там сделано посвящений на детей, там, я не знаю, насколько, особенно вот из этих всех стран, да, языческих и восточных религий, это все приходит сюда. Потом происходят межинтернациональные вот эти браки, да. Очень часто мы можем видеть, что совершенно люди разных рас, они выходят друг за друга, женятся замуж. Это очень может быть опасно, очень опасно, понимаете? Поэтому относитесь к этому серьезно. И каждый христианин, он должен изгнать просто бесов, разрушить проклятие. И таким образом, если бы это делалось конкретно, огромнейшая сила, мы просто очищали бы свой народ, очищали бы просто землю, очищали нацию. Левитам 26, 38, 39. Еще раз мы говорим о наследственных проклятиях, как оно может иметь силу действия. 26, 38, 39. «Погибнете между народами, и пожрет вас земля врагов ваших, а оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в землях врагов ваших, из-за беззакония отцов своих исчахнут». Это то, что касается наследственных проклятий и бесов, которые передаются, независимо от того, человек переезжает или не переезжает. То есть, что следует сказать? Конечно же, Бог, Он не хочет уничтожить тебя за грехи твоих родителей, если ты пришел к Господу, то ты получаешь спасение. Но как проживешь ты эту жизнь? Как проживут твои дети? Хорошо, если они придут к Иисусу, а если не придут? Да, да не будет этого у нас. Поэтому последствия греха, они никуда не деваются. И сказано в Писании конкретно, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Если ты проклинаешь Бога, оно выстрелит на твоих детях. Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. То есть, как я вам говорила, человек, он может совершенно не понимать, что происходит, да? Но на самом деле он пожинает жатву или пожинают его дети. Исповедание, как я вам сказала, это ключ. Это ключ к тому, чтобы остановить проклятие. Мы это будем делать в конце проповеди. Напишите проклятые вещи. Сейчас мы будем говорить о проклятых, заклятых вещах. Очень часто мы с вами покупаем на гараж-сейлах, и мне это обличение в всяких магазинах, которые продают вещи там, может быть, даже в хорошем состоянии, знаете, Но мы должны с вами понять одну вещь. Они выходят из разных семей, из людей, от людей с разным верованием. И если ты приносишь в дом такую вещь, ты должен ее обмолить, помазать елеем обязательно. Обязательно просто, потому что ты не знаешь, откуда, кем была занесена эта вещь. Может быть, на нее было сделано посвящение. Я просто сейчас начинаю ходить, смотреть. Все вещи, которые мне были подарены с китайского магазина, все выбросила, просто разбила. Многие вещи, знаете, подсвечники, там, посуда, мы не знаем, какие-то серебряные вазы, кувшины. Я выбросила одну вазу тоже, видно было, что она восточной работы. Знаете, наподобие такого кувшина, из которого вот джин, знаете, выходит из бутылки. Вот подобного плата, очень искусная, тоненькая такая шейка, знаете, и вся такая инкрустированная. Ну вот просто говорю, Господь, покажи, что нечистое в моем доме. Выбросила эту вазу конкретно. Смотрите, Господь предупреждает, чтобы мы никаких вещей, если они посвящены, откуда-то просто взяты, не заносили в свой дом. Кумиры богов их сожгите огнем, не пожелай взять себе серебра или золота, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа, Бога твоего. Не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она, не отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое. 2 Коринфянам 6:17. Господь говорит, нам нужно отделиться не только духовно от этого мира, но отделиться, вообще выйти практически, не брать ничего этого. И потому выйдите из среды, отделитесь, говорит Господь, не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. Очень часто люди путешествуют куда-то в восточные страны, да, в какие-то просто различные туристические поездки, едут и обязательно привозят сувениры. Привозят сувениры, статуэтки, и сами того не подозревают, что это могут быть изображения местных богов, местных идолов, которым они поклоняются. Различные маски африканские. Смотрите, числа 16:26. «И сказал обществу, отойдите от шатров нечестивых людей сих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам во всех грехах их». Будда, статуя Будды, насколько сейчас популярна. Сидит этот пузатый мужик и улыбается всем дружно, да? То есть это конкретно проклятие. Эти вещи ты должен выбросить из своей жизни. В одной семье, очень состоятельной семье, у которых бизнес прекрасно процветал, они имели, по-моему, они мексиканские корни имели, и отец мужа подарил ему красивую такую, как статую, человека очень, такой лепной работой сделанной. Человек, который стоит и просит милостыню. Как бы, старичок такой, но настолько просто живо сделан, он поставил у себя там в кабинете или где. Он банкротом был через несколько месяцев, просто конкретно. И потом они стали молиться, они стали спрашивать Духа Святого, что такое происходит, почему в семье все рушится, особенно с финансами совсем. И вдруг они слышат бабах, грохот такой, эта статуя падает и разбивается. То есть Господь ответил конкретно. Очень часто с китайских магазинов мы покупаем всякие пиалы, там, всякую посуду, всякие вазочки, да, конкретно гобелены или рисунки с китайскими девушками, да, в кимоно, с веерами и так далее. Это конкретно нарисована гейша, профессиональная проститутка японская, вот с этим белым лицом, с веером очень часто, да, можно видеть. И настолько русские особенно любят покупать эти вещи, да, и свекровь моя их имела, и мне подарила эти, знаете, панно такие. Но оказывается, эти вещи, они имеют на себе дух конкретно блуда. И поэтому эти вещи тоже, пожалуйста, выбросите, если у кого-то дома есть. Дальше, следующее, рассказываю вам историю. Очень популярны сейчас всякие ниточки, которые, как говорят, привозят из Израиля, да? И эти ниточки, они имеют на себе какое-то благословение, как правило, красные нитки, одевают на руку детям, в общем, кому угодно. Я не хочу говорить за Израиль, откуда там, что это делается индустрия, да? Но я вам расскажу другой случай о евангелистах-миссионерах, которые поехали в Африку. Сами были профессиональными докторами. И в Африке была открыта клиника, которая лечила там бедных людей, которые помогали там, помогали, именно говорили о Евангелии. И лечили просто конкретно людей бесплатно совершенно. Такая миссия была. И вот эта пара, Через некоторое время жена стала вообще загинаться. Болезнь пришла ниоткуда совершенно. Ниоткуда. И они никак не могли понять, почему. И, в общем, в последний момент просто приехал муж к служителям и говорит: помогите, моя жена просто умирает. Они, служителя, стали молиться и видят, что у этого человека, он сам верующий, но у него на руке ниточки, как бы такие перевязаны, как браслет из ниток сплетен. Он говорит: что это такое? И он говорит, что чтобы дружить с местными племенами, как бы, там же в племени есть как бы главный какой-то там, да, и говорит, чтобы они нам, не препятствовали их людям приходить к нам на лечение, когда мы приехали в эту страну, они всем нам подарили подарки, браслеты вот из этих цветных ниточек связанные. И оказывается, эти браслеты конкретно имели демоническое, колдовское посвящение. И люди, верующие, врачи, миссионеры, все ходили с этими браслетами, не понимая, почему у них вообще проблемы какие-то происходят. Шаманы, то есть конкретно, вошли просто во влияние, в проклятие, подарив им вот эти вот браслеты. То есть люди совершенно, как можно сказать, духовно непосвященные, они вот попались на такую удочку, эта женщина чуть не умерла. Этот браслеты эти были сожжены, просто уничтожены, и было проклятие, которое через этих шаманов пришло, разрушено, да? Поэтому все вот эти нитки, браслеты, украшения, которые покупаются где-то на базарах, на ярмарках, будьте очень-очень осторожны, потому что может быть посвящено. То есть пишите сувениры, украшения, посуда, все, что есть у вас, что-то такое, что сейчас просто Дух Святой пусть вам напомнит, выбросите это все. Хочу сказать, что до того времени, пока ты не выбросишь, оно будет иметь действие. Я вам рассказывала про пастора Алекса из Миннесоты, про его жену Аллу, как она говорила, что она занималась alteration, она подшивала свадебные платья, подрабатывала. И ее хозяйка поехала в Венгрию, купила на базаре игольницу, красивую, расшитую бисером игольницу, и подарила ей, как бы, она у нее работала. И эта игольница, говорит, я стала болеть. Вот такое стало с детьми происходить. Ужасно, да? То есть один еще из признаков, если дома заклято или в доме было какое-то посвящение, кошмары стали сниться по ночам. И Дух Святой конкретно показал ей вот эту игольницу, купленную на базаре. Будьте осторожны ко всем вот этим, знаете, предметам народного творчества. Дальше. Гавайи. Очень часто, когда люди приезжают на Гавайи, что является как бы таким символом Гавайи? Кто знает? Угу. Да. Кто не был, говорю, да, если поедете на Гавайи, никогда не подставляйте свою голову под вот эти вот ожерелья из цветов. И тем более не вешайте их в машину на переднее стекло, как это очень часто делают. Традиция очень давнишняя. Ожерелье из цветов, из этих красивых тропических цветов, как правило, одевалась на шею статуям, богам, идолам, которым поклонялись вот эти гавайские племена. Когда человек склоняет свою голову, он одевает точно такой же этот веночек, да, он входит конкретно в поклонение, он кланяется этим идолам, и таким образом он показывает свое почитание, и он вступает именно вот в это поклонение, worship этому идолу. Понятно? Поэтому вот эти вот вещи, кстати, Ревека Браун, она говорила, что когда приехала на Гавайи проповедовать, то она не смогла даже проповедовать, потому что дети пастора сплели ожерелье из цветов и одели ей на шею. И она говорит: мне настолько было плохо, я так опозорилась на проповеди, я не могла слова сказать, она была связана уста, даже не могла говорить. И потом, говорит, просто стала молиться, чтобы Господь показал, в чем дело. То есть люди даже сами там живут, они не зная истории своего народа, истории этой земли, и они конкретно попадают под проклятие. Опять-таки, вот эти путешествия все, сейчас очень распространены туры на восток, Египет. Египет – это вообще отдельная тема. Израиль. Там есть мечеть камня. Там камень, где отпечаток коня, на котором был этот пророк Мухаммед, он поднялся в небо. И вот эта мечеть камня, вообще туда не пускают как бы мусульман, но не мусульман, но как бы можно посмотреть, но войдя, ты должен снять обувь. В мусульманстве, когда ты снимаешь обувь, это конкретно символ поклонения, поклонения Аллаху. Аллах никакой не Бог, это демон, это отдельная тоже тема. Поэтому, когда человек входит таким образом в эту мечеть, он снимает обувь, он поклоняется. И люди совершенно этого не знают. Таким образом, просто навлекая на себя проклятие. Не ходите ради интереса ни в буддийские храмы, никуда, просто никаких восточных религий не ходите, если вам Господь конкретно не повелел этого делать. Потому что там свои власти, там свои князья, там свои демоны. Еще одна, можно сказать, такая сейчас есть, я даже не знаю, как это вообще назвать, организуют туры для того, чтобы ехать в восточные страны, именно христиан, чтобы входить в эти буддийские храмы и молиться там, чтобы, так сказать, ну, просто побеждать вот, и насаждать как бы присутствие Бога. Эти люди потом, они возвращаются, и если не сразу, они еле живые. Потом эти проклятия так начинают действовать. Если у тебя нету конкретно задания от Бога, и ты становишься на территорию сатаны, на территорию, посвященную бесам, и начинаешь там что-то молиться, если у тебя нету силы. Я хочу вам сказать один такой случай. Когда Гидеону было дано задание поднять израильский народ, да, и воевать с языческими армиями, вспомните, что сделал первый Гидеон? Он разрушил жертвенник своего отца, правда? То есть, получается, прежде чем идти, жертвенник Ваалу, прежде чем идти куда-то воевать, ты должен сам быть полностью очищенным, ты должен сам разрушить все проклятия своей жизни, ты должен сам быть в силе, чтобы в тебе не было места дьяволу. И этот Гидеон, он пошел, разрушил, там было священное дерево, жертвенник Ваалу, и он это все разрушил и поставил жертвенник Богу живому. И после этого он возымел силу, он пошел и сделал то, что Господь хотел, чтобы он сделал. Эти люди входят в буддийские, языческие храмы, не имея ни веры, ни силы, и начинают там молиться. И одному только Господу известно вообще, чем потом это все закончится. Музеи, различные музеи восточного искусства и все такое. Вы знаете, дьявол настолько хитер. Искусство – это классно, это хорошо. Но искусство может прославлять как Бога, так и дьявола, правда? И что происходит? Музей, можно сказать, это легальные, как бы, можно сказать, места для идолопоклонства. То, что касается именно там, где реальные вещи, которые через раскопки просто выставляются. Ты, что получается? Ты идешь в музей, ты платишь деньги, да? Точно так, как и в храме языческом. Ты ложишь деньги, да, кладешь деньги, и ты восхищаешься этой реликвией. Ты восхищаешься выставкой просто из Египта, из египетских этих пирамид и так далее. Египетские пирамиды, раскопки пирамиды Тутанхамона. Знаете ли вы, что в течение 2 лет, после раскопок, в течение 2 лет вся экспедиция практически умерла? Все люди, которые производили раскопки. Для людей неверующих это до сих пор остается загадкой, но для верующих все понятно. Потому что, когда фараон был захоронен, на каждую вещь было положено заклинание, что кто войдет в гробницу фараона, будет поражен. Кто притронется к этой вещи, будет поражен. Выставка с гробницы Тутанхамона, всех этих вещей, она проехала по всему миру. Представьте, сколько людей смотрели эти вещи, да, и вот именно то, что касается Египта, посещение пирамид, сейчас очень это развито, туристический этот бизнес, и в России многие ездят в Египет, что потом с людьми происходит, никто этой статистики не ведет, но они прутся в эти пирамиды, к этим пирамидам, фотографируются там и так далее, то есть, пирамиды до сих пор охраняются демонами. До сих пор это проклятие никто не разрушал. Поэтому будьте осторожны ко всему, что вы смотрите, видите, куда вы ездите и так далее. Насчет территории, просто не посещайте места, которые у вас просто вызывают какое-то подозрение. Например, какая-нибудь духовная ярмарка, да? И вот на этой ярмарке просто сидят, ну, кого только там нету, и с хрустальными шарами, и карты Таро, и там сидят всякие там акупунктура, и, в общем, кого там только нету. Это место, оно уже все проклятое. Тем более не покупайте никакие вещи на таких ярмарках. Был такой лагерь спиритистов, я не знаю, в Америке, то есть целый город в городе, в котором просто, знаете, все улицы были, одни вот просто домики стояли, в которых ты там ты можешь погадать, там тебе еще что-то сделают, там еще что-то. И вот идешь по этим улицам, и в любой как бы дом заходи, и можешь, ну, как бы иметь услуги действительно от сатаны. И вот христиане, неподалеку был христианский колледж. И дети, которые учились в этом христианском колледже, поперлись ради интереса вот в этот городок, да, прошлись по вот этим, просто шли, глазели, любопытствовали. Вы знаете, через несколько лет, уже они ставшие служителями, они такие проблемы получили в своих жизнях, они такие проблемы получили с детьми в служении, только потому, что они позволили вот этому любопытству глупому, детскому. Просто потом эти проклятия все требовалось разрушать. Но за помощью обратилось всего несколько там людей. А сколько людей действительно христиане вот посетили вот эти вот ярмарки. То есть конкретно, если Бог тебе разрешит пойти туда, например, если Бог тебе скажет посмотреть фильм Гарри Поттера, чтобы тебе знать конкретно, как говорить, о чем, что, ты пойдешь и посмотришь. Но если ты делаешь это ради любопытства, то не надо. Точно так эти ярмарки и все вот эти вот заклятые места. Не посещай. Окей, дальше. Смотрите, сказано в Писании так. Ты не должен поклоняться Богу иному. Исход 34:14. Ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа Бога, потому что имя Его – Ревнитель. Он – Бог-Ревнитель. Значит, получается так, что проклятия могут быть в нашей жизни и от Господа, и проклятия могут быть от сатаны. Получается, когда мы Бога не славим, не прославляем, когда мы не прославляем, не принимаем Его народ, мы также называем проклятие в свою жизнь. О евреях я хочу сказать. То, что касается евреев. Одно из проклятий, которое было наложено словами Пилата на весь еврейский народ, и мы знаем, какую страшную просто жизнь прожили все вот эти поколения, которые были после распятия Иисуса Христа. Чего стоит один только Холокост, да, во время Отечественной войны. Но мы знаем, что еврейский народ рассеялся, он был гоним во многих странах, эти страшные еврейские погромы. Посмотрите, Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды, умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». То есть люди сами себя прокляли. Все, кто имеет еврейские корни, вы должны исповедаться за грехи израильского народа, за то, что просто это проклятие было сказано, и разрушить его, отречься от этих слов и сказать, что «я превозношу Господа Иисуса Христа, я его почитаю». Отрекись от этих слов. Теперь другая сторона медали. Те люди, которые гнали евреев, которые шутили, да, которые просто издевались, которые были просто имели какое-то влияние на эти вещи, поддерживали, которые пренебрегали еврейской нацией. Вот эти вещи пишите все, вы будете за это тоже так же отрекаться. Сказано в Писании так. «Сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющего тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Если ты злословил израильский народ, если ты издевался, допускал какие-то вещи, тебе нужно за это сделать исповедание и принести в покаяние. Это развито в русской нации, превозношение над евреями, издевательство и так далее. Этого не должно быть. Мы должны любить еврейский народ, мы должны благословлять его. И эти благословения вернутся не только нам, но и нашим детям. Сделайте себе пометку, если вы в своей жизни просто допускали эти вещи. Дальше. Это в основном все, что я сказала. Я когда-то вам говорила о том, что нельзя нарушать обет, данный Богу. И нарушение обетов может также повести за собой проклятие. Посмотрите, когда ты что-то пообещал Богу, очень часто мы обещали на энкаунтере, да? Мы будем служить там, мы там пойдем, чего бы это ни стоило. Но приехали в реальность, и все об этом забыли. приехали и все живем так, как жили. Или ты обещал, что я буду там кому-то там помогать, я буду давать там кассеты, там видео, я буду ему свидетельствовать, за него молиться, и ты не держишь свое слово. Господь все эти вещи видит. Экклезиаст, 5 глава, со 2 по 5 стих. «Ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов». Немного слов. «Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнять. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божьим, это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих?» Это еще один корешок, может быть, в твоей жизни. И ты не понимаешь, почему проблемы такие, 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 но вспомни, верен ли ты был в своих словах перед Богом? Верен ли ты был в своих словах перед Богом? Проклятия, которые пришли в нашу жизнь в результате каких-то действий или обстоятельств, которые мы даже не могли контролировать. Например, вы знаете, что практически ветераны войны во Вьетнаме, которые остались в живых, что количество людей, которые наложили на себя руки после войны во Вьетнаме, больше, чем количество жертв войны во Вьетнаме со стороны американской нации. Почему это происходило? Вы знаете, что если поговорить с одним, с любым из ветеранов войны во Вьетнаме, они скажут, что самолеты, которые прилетали во Вьетнам, всегда встречала делегация тех людей, представителей власти, и неподалеку стояла делегация буддийских монахов. Так вот, когда самолет приземлялся с американцами, сразу он проклинался. Шли проклятия и заклинания на этих людей. Поэтому иногда бывают такие обстоятельства, что ты даже не можешь их контролировать. Но ты можешь обращаться к Богу, и Бог знает эти проклятия, просто чтобы он их разрушил. Также, когда вы где-то путешествуете, когда вы где-то останавливаетесь, пожалуйста, обращайте внимание, что в отеле, какие декорации, какие украшения, в каких домах вы останавливаетесь. Потому что, особенно страны Африки, там почитание всех этих идолов, может быть, даже здесь где-то в Америке, там, где очень развиты эти все еще есть индийские презервации и так далее, изображение богов на каких-то сувенирах, на интерьере, в комнате, в номере, оно может все иметь действие на вас. Поэтому, прежде чем войти в номер отеля, ты должен обмолить его, всегда бери с собой елей, просто чтобы за то время, как правило, отели очень часто снимаются для совершения и блуда, и оргий, чего угодно. Обязательно молитесь, если вы где-то останавливаетесь. Дальше. Я хочу сказать про ожесточение злости в ваш язык. Очень часто из-за нашего языка мы конкретно просто называем проклятие своей жизни. Или на наших детей. Говорим: бестолочь, ты дурной, там, или еще что-то, да. Или вообще мы про себя говорим: ой, я умираю, я устал. Слова, свои слова. От тех слов, которые ты говоришь, ты оправдаешься, или от этих слов ты, наоборот, будешь осужден. Поэтому очень осторожно за слова, какие-то слова, которые ты говорил, просто пусть Бог тебе напомнит. Дальше, подарки и проклятые деньги. Какие подарки ты принимал вообще? Кто-то, может быть, тебе дарил какие-то вещи. На подарки, может быть, и на деньги особенно. Деньги могут быть нечистыми, да. На деньги, на подарки могут прикрепить просто беса конкретно, какую-то просто заклинание, проклятие, все что угодно. В притчах 25 глава 14 стих сказано, что тучи и ветры без дождя, то человек, хвастающий ложными подарками. Сейчас вы будете молиться, но придя домой, попросите Духа Святого, чтобы он показал вам вещи, которые вам нужно выбросить. Потому что пока эти вещи будут оставаться в вашем доме, проклятие не будет разрушено до конца. Потому что вещи имеют легальную, как бы, территорию, обоснованную для бесов, для присутствия в вашем доме. Высмеивание сатаны. Вы знаете, очень часто можно слышать, когда человек смеется над сатаной, да? То есть христиане, особенно, знаете, такие очень самодовольные становятся, у нас есть сила и так далее. Люди, которые вообще не имеют никакой ни силы, ни веры, смеются над сатаной. Я не хочу вас настраивать, чтобы вы пугались, но я хочу вам прочитать один отрывок из послания Иуды, 1 глава, с 8 по 10 стих. «Так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти». Начальство и власти – это не те, которые стоят в сити нашего города, да, а это демонические власти. «Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. А сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем растлевают себя». То есть, получается, что люди злословят сатану, не имея ни силы, ни веры, и как бы их жизнь еще идет нормально. Но ты совершенно не знаешь, что может произойти с твоими детьми. Поэтому высмеивание сатаны конкретно. Тебе не нужно просить прощения у сатаны, но просто скажи: «Господь, прости меня за мои глупые уста». Конкретно. Вы знаете, что на территории, где живут вообще индейцы, совершается очень-очень много посвящений. Есть такая территория, вообще мертвая зона между Вашингтоном и Орегоном, где вообще практически ни одна церковь не поднимается больше там 10-20 человек. На этой территории церкви были построены на костях, на кладбищах, на бывших кладбищах индейцев. И духи, просто демоны, которые охраняют эти кладбища, прокляли все, что там только можно вообще строить. И просто конкретно в этой зоне очень сильное присутствие дьявола. Поэтому может быть проклята и территория, может быть проклята и дом. И я вам хочу сказать, когда мы въезжаем в дома, квартиры, обязательно освещайте. Освещайте не только дом, но и всю окружающую территорию. И я вам когда-то говорила, что это можно сделать из маленькой бутылочки спрей, налить туда масло, не очень такое тяжелое, помолиться за это масло и обойти всю территорию, осветить. Ты запечатываешь, потому что это прообраз крови Иисуса Христа, елей, да? Что получается? Одна семья купила дом, ну, практически новый дом, там лет, может быть, 5-10 кто-то жил в нем, и купили дом. Купили дом, вроде бы, ну, все нормально, и через некоторое время у детей начинаются кошмары. Дети видят кошмары, не могут ночью спать, плачут. Начинаются постоянные болезни. Из простуды просто, ну, не вылазят. Там и аллергия, и простуда, и все, что хочешь. Мало того, муж и жена не могут ужиться. Они постоянно скандалят в доме. Они постоянно просто ругаются. И просто служители им посоветовали уехать на вакейшн и посмотреть, как они будут ладить друг с другом и так далее. За все время вакейшна ни разу не поссорились. Дети прекрасно спали, все было нормально. Значит, поняли, что что-то не в порядке с домом. Значит, стали в доме искать конкретно, стали в доме все исследовать. И когда подняли карпет, то на бетонном полу была просто вдавлена в бетон пентаграмма, вот эта вот оккультная сатанинская пентаграмма, звезда, и было написано «Слава сатане». То есть этот дом, он уже настолько заклятый, что это надо было только брать отбойный молоток и вот этот цемент полностью, ну, выбивать. Придете домой, попросите, чтобы Дух Святой показал что-то, какие-то вещи, может быть, что-то, я не знаю, какое-то было посвящение, что-то или вы принесли, или раньше что-то было. Все это надо разрушить, все эти проклятия. Потому что может быть проклятие на смерть, на развод, на какие-то проблемы, болезни и так далее. И все эти вещи мы обязаны, как христиане, очищать. Очищать через кровь Иисуса Христа, через силу в Его имени. А сейчас, пожалуйста, я попрошу вас встать, и мы с вами сейчас будем молиться. Пожалуйста, также возьмите ваши листочки и ручки. И я вам перечислю еще некоторые вещи. Поднимите руки, кто не был на прошлой проповеди. Ага, значит, следует сказать. Значит, на прошлой проповеди мы с вами говорили, какие области нашей жизни могут быть заняты дьяволом и что дает легальную почву. И я вам говорила, что эта легальная почва, она может быть заработана через оккультизм и через блуд.